эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Приветствую вас, друзья, это действительно «Крымский вечер» в эфире Радио Крым Реалии. С вами в следующие 45 минут будет ведущий Александр Лащенко. И сразу представляю нашу сегодняшнюю тему, а тема дня очевидна. Она и ожидалась, и подтвердилась, а именно решение Европейского суда по Крыму, чей-то успех. Именно так называется, конечно, и трансляция нашего сегодняшнего эфира на YouTube-канале «Крым Реалии». Ну, успех чей? Украина, Россия, ведь это Украина подавала жалобу уже довольно давно, и это не является вердиктом Европейского суда о деле, скажем так, справедливо ли была аннексия или нет, это Европейский суд по правам человека. Он именно, и из названия очевидно, рассматривает эти вопросы, связанные с правами человека. И это еще отнюдь не окончательное, а промежуточное, можно сказать, да даже не приговор, а решение Европейского суда по правам человека, ЕСПЧ. То есть этот суд согласился рассматривать, можно так сказать, неофициально, если формулировать не точно бюрократически, жалобы Украины против России за осуществленные ею России действия, начиная, если быть точным, с конца февраля даже 2014 года, а не с начала весны этого года, так называемой русской весны. Будем во всем этом говорить следующие 45 минут, что это означает, когда вообще можно ожидать, опять-таки, окончательного решения Европейского суда по правам человека. Ну а сперва расспросим корреспондента Радио Свобода в Брюсселе Григория Жигалова. Сам суд, как известно, находится в Страсбурге, правда, если уточнить. Собственно, что происходило, значение этого суда, как было объявлено это все. Итак, Григорий с нами на прямой связи. Приветствую, Григорий, тебе слово.
Да, добрый вечер. Действительно, суд в Страсбурге, но все журналисты следят за ним из Брюсселя. Из-за коронавирусных ограничений мало кто сейчас позволяет себе путешествовать. Но действительно, основная новость так и звучит. Европейский суд по правам человека согласился с большей частью пунктов, которые содержатся вот этой вот жалобе Украины против России. И среди прочего, вот, например, признал, что Киев смог аргументировать факты жестокого обращения с людьми и незаконные задержания, которые имели место в Крыму в то время, когда там уже установилась контролируемая Россией администрация, навязывание российского гражданства жителям полуострова, преследование и запугивание религиозных лидеров, давление на журналистов и ряд других нарушений Европейской конвенции по правам человека. Но в то же время, да, тут важно и напомнить, что ряд, скажем так, пунктов вот этой жалобы суд признал недоказанными. Тут речь идет о случаях убийства мирных граждан, о случаях задерживания и запугивания иностранных журналистов в 2014 году и пункт о национализации имущества украинских военных. Но в то же время вот аналитики, которые комментируют это решение, они все-таки склоняются к тому, что это очень большая победа все-таки Украины, сегодняшнее решение, потому что я еще раз напомню, что преимущественное большинство пунктов были приняты к рассмотрению, и отдельно заслуживает внимания тот факт, что суд в своем решении признал, что Россия установила контроль над украинским полуостровом еще 27 февраля, то есть задолго до вот этой вот незаконной аннексии. Ну и вот этот вот пункт аналитики называют одним из очень важных, и говорят, что он будет иметь большое значение, может иметь большое значение не только во время вот нынешнего процесса, но и также в других процессах, которые Украина ведет в международных судах. Да, коллеги.
Спасибо, Григорий, за этот рассказ. С нами на прямой связи был корреспондент Радио Свобода Григорий Жигалов. Он рассказал о сегодняшнем решении Европейского суда по правам человека рассматривать по существу, начать такое рассмотрение жалобы Украины против России по Крыму. И как Григорий вот заметил, тут кроме того, что суд согласился, собственно, начать процедуру рассмотрения, что само по себе важно, действительно, он согласился не совсем что было сказано в жалобе Украины. Мы все проанализируем чуть позже. Но в одной важной вещи, получается, Европейский суд по правам человека согласился, а именно, обосновывая свою жалобу, обращение в этот суд, Украина, в частности, указывала. Дословно. В ночь на 27 февраля 2014 года легитимная гражданская власть в Крыму была устранена силой и замещена агентами Российской Федерации. Российские войска и парамилитарные организации не давали украинским военным покинуть место их расположения и не давали перебросить в Крым украинских военных с материка. Главные пункты доступа в Крым по суше, по воде и по воздуху были заблокированы российскими военными и парамилитарными силами. Конец цитаты из обращения в Европейский суд по правам человека Украины. И вот получается, что Европейский суд согласился вот с этим вот украинским аргументом, если следовать опубликованному сегодня решению Европейского суда. Но мы еще подробнее рассмотрим, что принял, скажем так, суд из аргументов Украины, что отверг. Ну вот, для баланса приведем точку зрения и России. Вот как отреагировала на сегодняшнее решение ЕСПЧ пресс-служба Министерства юстиции Российской Федерации. Фрагмент этой реакции в изложении российского агентства ТАСС.
В опубликованном в четверг промежуточном решении ЕСПЧ по межгосударственной жалобе Украина против России, Крым, предметом которой являются события 2014-15 годов, ЕСПЧ сделал вывод о недоказанности целого ряда обвинений, выдвинутых украинскими властями против Российской Федерации, в том числе о якобы имевших место случаях убийства мирных граждан, безосновательного задержания и запугивания иностранных журналистов, незаконного изъятия имущества украинских военных служащих, дискриминации этнических украинцев, политически мотивированного уголовного преследования проукраински настроенных лиц, отказов в регистрации религиозных и иных организаций. В ходе очередного этапа производства по украинской межгосударственной жалобе правовая позиция Минюста России будет по-прежнему базироваться на установленных международным правом критериях оценки ответственности государств, нормах Конституции Российской Федерации, положениях международных договоров и практике международных трибуналов.
Напомню, таковой была сегодняшняя реакция, собственно, на сегодняшнее решение Европейского суда по правам человека начать рассматривать жалобу Украины против России в отношении действий России в Крыму, начиная, как оказалось, и с этим суд, вот с этим пунктом согласился, с 27 февраля 2014 года. Таковой была реакция, мы ее привели, Министерство юстиции Российской Федерации. Также, чтобы собрать все точки зрения, чтобы был соблюден баланс, перед этим эфиром мы пообщались с главой экспертного совета по международно-правовым вопросам при подконтрольном Кремлю правительстве Крыма юристом Александром Молоховым и спросили, как он оценивает сегодняшнее решение Европейского суда по правам человека вот в этом, если его так называть, деле об обращении Украины в вопросе Крыма против России. Итак, точка зрения Александра Молохова.
Знаете, каждая сторона ищет в этом решении то, что ей выгодно. Это как бы нормально. С моей точки зрения, Украине, в общем, ну, все-таки скорее надо больше посыпать голову пеплом, нежели России. Потому что все-таки большую часть претензий Украины сходу, без рассмотрения по существу, Европейский суд отверг. Да, осталась часть вопросов, которые будут разрешаться в ходе дальнейшего судебного процесса. При рассмотрении дела по существу. Процесс этот будет очень длительный. Все межгосударственные жалобы рассматриваются годами, если даже не десятками лет. Поэтому до завершения этого процесса еще очень далеко. По сути, что-либо сказать о том, каков будет окончательный вердикт Европейского суда, мы пока этого сказать не можем. Поэтому, ну, это такое промежуточное решение, это веха. Я бы так сказал, скорее это решение важно в другом плане, потому что оно дает старт рассмотрению индивидуальных жалоб в связи с Крымом. Ни для кого не секрет, что сейчас в Европейском суде по правам человека накопилось там несколько сотен, а может быть уже и несколько тысяч жалоб по так называемой крымской проблематике самого разного плана. И все эти жалобы, они лежали под сукном, там, в Страсбурге, потому что все ждали, будет ли какое-то решение о приемлемости вообще, будет ли какое-то решение по контролю за этой территорией, потому что здесь прямая очевидная аналогия с молдавскими так называемыми делами усматривается, да, делами вокруг Приднестровья. Поэтому сейчас какая-то ясность появилась. То есть, да, Европейский суд признал, что Россия контролирует Крым, а значит, Россия может быть ответчиком по так называемым крымским делам, где речь идет об индивидуальных жалобах на нарушение прав человека там, и так далее, и тому подобное. Поэтому вот в этом плане, так сказать, хорошо, что наступила какая-то ясность. А во всем остальном, ну, это как бы туман.
Таковым был эксклюзивный комментарий радио «Крым Реалии» главы экспертного совета по международному правовому, по международно-правовым вопросам, прошу прощения, при подконтрольном Кремлю правительстве Крыма юриста Александра Молохова по поводу сегодняшнего решения Европейского суда по правам человека начать рассматривать по существу дело Украины против России по Крыму. В российском комментарии вообще официальная позиция — это как бы жалобы Украины назова. Мы привели точку зрения России. Сейчас, опять же, соблюдаем полностью баланс, приводим точку зрения украинской стороны. С нами на связи, в прямом эфире, заместитель министра юстиции Украины, уполномоченный по вопросам Европейского суда, по вопросам прав человека, Иван Лещина. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ваш комментарий. Что означает сегодняшнее решение ЕСПЧ?
Что означает? Ну, во-первых, самое главное, это то, что Украина доказала факт эффективного контроля со стороны Российской Федерации, военного эффективного контроля за месяц до проведения так называемого референдума. То есть Европейский суд согласился с позицией Украины о том, что эффективный контроль Российская Федерация осуществляла, начиная с 27 февраля 2014 года, то есть с даты захвата российским спецназом Верховной Рады Автономной Республики Крым, а не с 18 марта, даты подписания договора так называемой Республикой Крым и Российской Федерацией, вот, об объединении, как говорила Российская Федерация. То есть, фактически, один из самых острых вопросов, которые стояли перед Украиной в данном деле, он, собственно говоря, одна из самых острых целей достигнута данным решением. Честно признаться, я не ожидал этого решения. Ну, в аналогичном деле Грузия против Российской Федерации 2 в отношении захвата Южной Осетии, вот этот вопрос эффективного контроля был перенесен с стадии приемлемости на стадию рассмотрения по сути. Ну, собственно, мы где-то так и ожидали, что будет нечто аналогичное. А тут Европейский суд признал, что Украина предоставила достаточное доказательство, информацию, Россия дала свои пояснения, и у него есть достаточно материалов для того, чтобы принять решение окончательное и по сути в этой части, в части эффективного контроля.
Иван, вы уточните, действительно, аналогия во многом, по мнению большинства, пожалуй, обозревателей, ну, многих обозревателей, война 888 России против Грузии, и значительная часть территории Грузии, тогда та же Южная Осетия, о чем вы упомянули, и то решение, Грузия против России, там есть окончательный вердикт Европейского суда по правам человека, или до сих пор оно рассматривается?
Окончательное решение будет вынесено, оно уже анонсировано, будет вынесено 21 января этого года.
А, совсем скоро, да? Совсем скоро. Да, да, ну, получается, да. Все равно через 13 почти лет после тех событий. Когда Украине можно ожидать, если вообще возможно, Иван, такие прогнозы решения ЕСПЧ по жалобе Украины против России?
Ну, я не думаю, что ЕСПЧ рассмотрит быстрее это дело. То есть я думаю, что нам еще ждать как минимум от 5 до 10 лет до решения по сути. Но при этом, и это важно, данное решение открыло, дало возможность ЕСПЧ рассматривать дела крымчан, которые индивидуальные заявления крымчан, которые пострадали от действий Российской Федерации вот в период с 27 февраля по 18 марта 2014 2014 года, по сути. И я не исключаю, что какая-то индивидуалка, какое-то индивидуальное заявление может быть рассмотрено раньше, чем дело Украины против России по Крыму, потому что, ну, Украина против России — это все-таки довольно сложный процесс, там нужно доказывать не только нарушения, но и их систематичность. Это достаточно трудоемкая история, поэтому не невероятно, и такие примеры уже были. Дело Луизиды против Турции было рассмотрено раньше, чем Кипр против Турции. Поэтому...
Иван, кстати, тут такой маленький ликбез я вас попрошу провести. Собственно, ну, Европейский суд по правам человека. Ну, известно, Совет Европы, кстати, не путать с Европейским советом, члены Совета Европы и Украина, и Россия, потому Россия, хотя бы все громче в России звучат голоса из уст, в частности, президента этого государства Владимира Путина, что российское национальное законодательство выше любого европейского, скажем, и Конституционный суд с точки зрения критиков Путина полностью подконтрольный Кремлю. Кремль это отвергает. Но Конституционный суд Российской Федерации тоже к такой точке зрения склоняется, так мягко скажу. Вот. И если предположить, пусть даже не через 12-13 лет, как в деле Грузии против России, а сейчас Украина получит тот результат, который она ожидает, решение Европейского суда, а Россия не будет его исполнять, и все. Возможен такой вариант, Иван, или нет?
Смотрите, возможен. Россия может просто не исполнять решение ЕСПЧ, может сказать, что право России выше, чем международное право. Ну, как угодно может объяснять. Но тут маленький нюанс. Европейский суд, он работает на историческую перспективу. И вообще, в принципе, все эти дела Украины против России, это именно дела, направленные на историческую перспективу. И сегодня Россия может, например, как она сейчас, не платит деньги в деле
Ходорковского
в Грузии против России. Грузия против России один. Россия придумывает всякие достаточно смешные оправдания, почему она это не делает, но она не платит. Тут проблема в чем? В том, что разные страны по-разному. Например, Турция не исполняла решения по Кипру, вот 40 лет пока не шли эти решения. Но сейчас она создает специальную комиссию, которая уже начинает назначать компенсации уже вне даже решения ЕСПЧ. Она платит по решениям ЕСПЧ. В аналогичной довольно-таки ситуации Греция вообще вышла из Совета Европы и заявила, что она никогда не будет исполнять решения ЕСПЧ во времена хунты черных полковников. Да, потом через несколько лет изменился режим, Греция вернулась и исполнила все решения. То есть в исторической перспективе, ну, счет все равно будет предъявлен и все равно будет оплачен. То есть такие решения не забываются. То есть ни с Путиным, ни с каким-то другим президентом. В конечном итоге России все равно придется заплатить эту компенсацию и исполнить решение.
Ну и еще немножко ликбеза, ликнепа украинскую, украинской мовы, если говорить. Смотрите, Европейский суд по правам человека. Но вот этот иск, ну это даже не знаю, как правильно назвать, жалоба, обращение Украины. Это обращение со стороны государства. Но в этом суде европейском находится, если верить статистике официальной, 4000 исков граждан, связанных с событиями в аннексированном России, Крыму и на Донбассе, кстати, тоже. То есть как вот это обращение одно Украины как государство, эти 4000, тут путаницы нет или это нормально, они как бы смыкаются? Вот ваше мнение как юриста, Иван.
Ну, во-первых, не 4000, а 7 по последней уже, информации, да? От ЕСПЧ. Во-вторых, понимаете, ну, это заявление граждан, да, вот гражданин вот посчитал необходимым подать заявление, он его подал. Контролировать это нельзя и не нужно. Поэтому есть определенный набор заявлений, которые фактически индивидуальных, которые являются, ну, как бы, идут в том же русле, что заявление «Украина против России-1», ну, по Крыму, и «Украина против России» по Донбассу. Сейчас два больших заявления рассматривает ЕСПЧ. Вот. Есть заявление крымских татар, есть заявление Меджлиса, есть, ну, много, много заявлений индивидуальных, которые фактически идут в том же русле. То же самое в отношении Донбасса. Есть заявление украинских добровольцев, которые попадали в плен к российским солдатам, потом передавались представителям так называемой ДНР, ЛНР, подвергались пыткам. То есть фактически они подтверждают позицию Украины в таких делах. Количество таких заявлений оценить невозможно, просто потому что эта информация пока закрыта, она известна только самому суду. Пока дело не коммуницировано, ни Россия, ни Украина не знают, то есть не передано на комментарий правительству, мы не знаем, что же там в тех материалах. С другой стороны, есть, я знаю, много заявлений слабо обоснованных, которые идут массами, которые против Украины, которые организовывают так называемые администрации местные ДНР, ЛНР с целью там очернить Украину. Вот они, собственно говоря, и составляют большую часть вот этих вот 7 тысяч заявлений. Поэтому это самостоятельная история, но при этом есть ЕСПЧ, конечно же, используют дела большие, Украина против России по Донбассу и по Крыму, как основу для того, чтобы определить свою позицию по геополитическим вопросам. Кто контролирует территорию, когда этот контроль начался, насколько он был плотным. То есть все эти вот вопросы, они будут решены именно в рамках межгосов. А дальше уже ЕСПЧ будет рассматривать индивидуалки с прицел, ну, то есть учитывая основные позиции, заложенные в решениях по межгосам. Как, собственно говоря, то, о чем я говорил чуть раньше. То есть сейчас открылись возможности для рассмотрения индивидуалок по Крыму с 27 февраля в отношении нарушений, которые имели место с 27 февраля по 18 марта, что раньше было невозможно.
Напомню, это прямой эфир «Радио Крым Реалия». Сейчас с нами на прямой связи, соответственно, заместитель министра юстиции Украины, уполномоченный по вопросам Европейского суда по правам человека Иван Лещина. Именно сегодня оглашенное решение ЕСПЧ по поводу жалобы обращения Украины относительно вопроса Крыма, обращения против России. Мы это все обсуждаем в прямом эфире. Я напомню еще, как можно с нами связаться, задать свой вопрос нашим экспертам. Это телефоны у нас, конечно же, имеются прямого эфира 810-06-926, а у жителей материковой Украины возможность позвонить к нам в студию имеется по телефону, номер которого 044-490-2905. Опять же, продолжается трансляция на YouTube-канале «Крым Реалии», она так и называется. Решение Европейского суда по Крыму. Чей успех? Знак вопроса. Вот с нами, как подсказывают режиссеры сегодняшней трансляции, на связи один из наших слушателей, зрителей. Вы в эфире, добрый вечер.
Добрый вечер. Вы меня слушаете?
Да-да, представьтесь только.
Спасибо. Я крымчанин. Я с интересом, с большим интересом слушаю вашу сегодняшнюю передачу. Но и у меня невольно возник вопрос к вам, как к работнику американского радио. Вы не припомните, когда последний раз Соединенные Штаты исполняли решения международных судов? Спасибо за ответ.
Я не юрист, я могу обратиться с этим же вопросом слушателя к Ивану Лещине. У вас есть что ответить, Иван? Ну, Европейский суд по правам человека, я хоть и не юрист, но журналист, конечно, с опытом, уже из названия очевидно, что это не касается Северной Америки вообще и Соединенных Штатов в частности. Я не ошибаюсь, Иван?
Нет, конечно же, как США это никакого отношения не имеет. А в то же время выносились решения против Соединенных Штатов Международным судом ООН, известное дело Никарагуа против США, есть несколько иранских дел. Нельзя сказать, что США не исполняют решения международных судов. Они, в принципе, как правило, стараются их исполнять вот как минимум формально. Ну, это если вопрос в рамках международного права.
Иван, опять же, вот хотел, чтобы вы прокомментировали реплику, ну, как к нему не относиться, но это бывший депутат Государственной Думы Российской Федерации, все-таки тоже не самая последняя, ну, скажем так, должность. Сергей Марков тоже прокомментировал сегодня, мы предоставляем, ну, сбалансированный, мы не российский федеральный телеканал, у нас нет манипуляций и разбалансирования, баланс полный. Вот оценка господина Маркова сегодняшнего решения Европейского суда по правам человека.
Они побоялись обвинить Россию в таких нарушениях, которые обвиняла Украина, как убийство людей. Ну, какое там убийство людей? Все же знают, что нет никаких убийств. Запугивание журналистов. Нет никакого запугивания журналистов. Дискриминация украинцев по этническому признаку. Смешно. И вот эти вот положения, они, так сказать, были как бы отсеяны для того, чтобы не прогневать Россию, которая уже один раз как Зевс-громовержец своим гневом заставила Совет Европы пойти на попятки. Но, с другой стороны, они продолжают атаковать Россию, клевать ее. Поэтому какие-то положения были приняты к рассмотрению сейчас дискриминации по политическим причинам, там, ущемление прав этнических меньшинств и так далее, имеется в виду крымские татары. Вот такая вот политическое перетягивание будет продолжаться.
Это утверждал бывший депутат Государственной Думы России, политолог, с точки зрения его критиков, пропагандист Сергей Марков. Иван Лещина, заместитель министра юстиции Украины, уполномоченный по вопросам ЕСПЧ, с нами на прямой связи. Иван, имеете возможность прокомментировать аргументацию, если даже абстрагироваться от личности высказавшегося?
Этот человек, он, я не знаю, какой там, думаю, он депутат, но в любом случае он идет в рамках опубликованного Минюстом Российской Федерации пресс-релиза, где достаточно забавно осветлена ситуация. Если посмотреть решение Европейского суда, то из 14 пунктов заявленных Украиной нарушений, 11 были признаны приемлемыми, а 3 не были признаны приемлемыми, но не потому, что там не было нарушений, там, а потому, что Европейский суд признал, что Украина не показала наличие системности. Государство не может само по себе просто обращаться там, с заявлениями против другого государства о защите там, прав каждого своего гражданина. Для того, чтобы государство подало межгосударственное заявление в ЕСПЧ, необходимо, чтобы это заявление касалось так называемых систематических административных практик, систематических целенаправленных нарушений, которые толеруются, которые признаются или там, помогают со стороны государства. Вот. Ну и мы по 11 пунктам ЕСПЧ признал, что Украина показала наличие таких системных нарушений, а по 3 сказал, что эта системность отсутствует в связи с небольшим количеством фактов, которые утверждала Украина. Ну, это касается расстрелов, да, погиб один, был застрелен один украинский военнослужащий, ЕСПЧ посчитал, что здесь отсутствует системность. Он признал отсутствие системности в отношении журналистов иностранных по украинским по ограничению свободы слова, в отношении ограничения там трансляции украинских телеканалов и украинских СМИ. Тут было признано нарушение, ну не нарушение, простите, а приемлемость. А в отношении иностранцев у нас был один факт установлен, когда одного журналиста самообороны Крыма там задержала иностранного, забрала у него камеру, там еще что-то, и ненадолго, потом отпустила. Ну и ЕСПЧ посчитал, что тут отсутствует системность. И в отношении лишения собственности украинских военнослужащих. Опять же, суд не установил системности, но при этом в отношении частных лиц он установил наличие признаков системности и будет рассматривать дело по сути. Поэтому, что касается прав украинских отсутствие дискриминации украинцев в Крыму. Это очень странно, потому что мы такого формально не заявляли. И почему Минюст России решил, что в этой части отказано, не совсем понятно, потому что ЕСПЧ в этой части не отказывал. Ну и вот, собственно говоря, господин Марков воспроизвел вот эту вот позицию. Но при этом подчеркну, что было признано приемлемым, например, исчезновение. Это тоже статья 2.
Вот я, кстати, прошу прощения, Иван, я вас перебиваю. Я хотел уточнить, вот это сообщение того же ТАСС, пресс-служба Минюста России, что, значит, суд указал ряд заявлений, которые не были доказаны, в частности, если верить вот этому заявлению, о случаях убийства мирных граждан. И известны случаи, десятки людей были похищены, начиная с конца зимы 2014 года.
Вот вы правильно говорите. Это пункт первый, который был признан приемлемым.
Признан Европейским судом.
Да, конечно же. Это так называемые принудительные исчезновения. Это часто, это вторая статья, право на жизнь. Точно та же самая история, просто в отношении частных лиц он был признан. В отношении военнослужащих, фактически, ЕСПЧ не признал, украинских военнослужащих не признал наличие системности. Вопреки, еще раз, не доказанности, а отсутствие системности, несколько разные вещи. Нарушение-то, может быть, и было, но просто оно не было системным.
Напомню, с нами в прямом эфире Иван Вещина, заместитель министра юстиции Украины, уполномоченный по вопросам ЕСПЧ. Мы сегодня обсуждаем решение Европейского суда по Крыму, чей это успех. А еще раз напомню, в чем главные две вещи в этом решении. Во-первых, Европейский суд разрешил рассматривать по существу дело Украины против России по Крыму. Ну и еще очень важный момент. ЕСПЧ признал, что Россия контролировала Крым фактически еще до незаконной аннексии, до так называемого референдума в марте 2014 года, контролировала по утверждению суда, начиная с 27 февраля 2014 года. У меня еще один вопрос к Ивану, вот тоже об ответственности за игнорирование я вас спрашивал. И похожие дела вы тоже называли: Грузия против России, Турция по Кипру и так далее, и так далее. Но у меня такой к вам вопрос. Опять же, не все люди вот эту, как бы, как кажуть, украинскую зануриваются в эту тематику. Вот Европейский суд по правам человека, трибуналы там в Гааге и так далее. Вот было недавно сообщение о том, что международный прокурор тоже, возможно, возьмет к рассмотрению дела по Донбассу, ну и так далее. То есть вот тут разные точки зрения. Правда, показывают мне сейчас режиссеры трансляции, что Иван Вещина, к сожалению, связь с ним прервалась. Попытаемся восстановить. С нами еще, может быть, еще один эксперт сегодняшнего прямого эфира, украинский адвокат, основатель общественного проекта JustCraft Сергей Заяц. Попытаемся соединиться либо с господином Лещина, либо с господином Зайцем. Ну, а пока, кстати, приведем точку зрения еще одного, не последнего дня человека, из-за которого, собственно, все не может от одного человека, даже президента России зависит, но очень-очень многие. Не комментарий Владимира Путина по поводу этого сегодняшнего решения ЕСПЧ, пока таких комментариев с уст Путина или его пресс-секретаря Дмитрия Пескова не было. А в принципе, вот в июне прошлого года господин Путин ответил на вопрос журналистов, все события, которые были вот с конца зимы, начала весны 2014 года, как он, Путин, их оценивает, насколько они были законны и так далее. Я не дословно цитирую вопрос, но по сути. Владимир Путин тогда ответил таким образом.
Во-первых, Крым всегда был нашим, даже с юридической точки зрения. Во-вторых, мы не приобрели, народ, проживающий в Крыму, принял решение воссоединиться с Россией. А это высшая степень проявления демократии. Хочу напомнить всем заинтересованным наблюдателям. А если это так, то с этим нужно просто что? Согласиться и относиться к этому решению людей с уважением. Ну и, наконец, третье. Мы ведь не поругались с Украиной. У нас разошлись взгляды с теми, кто сегодня находится у власти в Украине.
Вот Иван Вещина, я надеюсь, с нами снова на прямой связи, замминистра юстиции Украины. Иван, слышали ли вы вот эти аргументы Владимира Путина, особенно последний, что, дескать, никакой ссоры между российским и украинским братскими народами по Крыму нет и не было. Но это больше не юридическое, а такое политическое заявление. Ваша оценка?
Ну, я не готов оценивать, с каким конкретно народом не поссорился Владимир Владимирович Путин, но позиция в отношении референдума и высшей там проявления демократии, ну, на мой взгляд, вот как раз решение Европейского суда и показывает необоснованность данной позиции, полную, ну, вот отсутствие какой бы то ни было основы для нее, просто потому что фактически Европейский суд признал, что эффективный контроль, военный эффективный контроль, Европейский суд это подчеркивает, что это именно военный эффективный контроль осуществлялся в России над Крымом и Севастополем, начиная с 27 февраля, соответственно, 16 марта, когда произошел так называемый референдум, это была, если говорить словами международного гуманитарного права, военная оккупация. В рамках, конечно, военной оккупации проводить референдумы совершенно бессмысленно. Ну, то есть с тем же успехом можно сказать, что Германия столь же законно захватила Судетскую область Чехословакии, проведя там референдум после оккупации.
И вот, да, вот этот вопрос, как прервала связь с вами, Иван, хотел, чтобы вы ответили на этот мой вопрос. Европейский суд по правам человека, такая международная судебная инстанция. В конце прошлого года была информация, как правильно назвать эту судебную инстанцию, суд при ООН, да, там прокурор вроде бы взяла к рассмотрению по Донбассу, скажем так, вопрос. Ну, вот в этой системе судебной разных судов международных, что удается достичь Украине, что нет, именно по вопросу Крыма?
Украина подала или инициировала рассмотрение вопросов, так или иначе связанных с оккупацией Крыма и Донбасса, в нескольких международных судах. Это Европейский суд по правам человека, там два дела сейчас рассматриваются. Вот Крымская немножко быстрее бежит, Донбасская немножко запаздывает, она более сложная. Вот это Международный суд ООН, где Украина подала заявление на основании нарушения конвенции об запрете финансирования терроризма и запрете дискриминации в отношении, соответственно, Донбасса и Крыма. И Международный уголовный суд, где обвиняются российские военнослужащие в совершении тех или иных преступлений военных в процессе войны на Донбассе. Соответственно, ну, Украина движется по всем направлениям. Вот, решение о приемлемости, о юрисдикции Международного суда ООН было принято, мне кажется, в 2019 году, если не ошибаюсь. Вот, недавно, вы правильно сказали, прокурор Международного уголовного суда принял решение об обоснованности заявления Украины и открыла, значит, преследование уголовное по фактам военных преступлений на Донбассе. Ну и вот теперь Европейский суд принял решение о приемлемости по Крыму. Надеюсь, что в этом году также состоится заседание о приемлемости по Донбассу. Не решение, решение, скорее всего, будет через год-два, а заседание, открытое заседание с участием сторон, я надеюсь, что произойдет в этом году.
Спасибо большое, Иван, за участие в нашем эфире. Я благодарен заместителю министра юстиции Украины, уполномоченному по вопросам Европейского суда по правам человека Ивану Лещине. Сейчас приглашаю в прямом эфире, опять же, конечно, прокомментировать сегодняшнее решение ЕСПЧ по поводу жалобы, поданной Украиной против России за ее, России, действия в Крыму. Еще одного нашего эксперта, Сергея Зайца, украинского адвоката, основатель общественного проекта Just Craft. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Вот юридическое значение сегодняшнего решения ЕСПЧ, на ваш взгляд.
Вы знаете, очень тяжело, наверное, о чем-то говорить, чтобы не повторяться, но я подчеркну, что вот есть вещи, которые суд просто оставил открытыми. Это обвинение, которое Украина предъявила Российской Федерации по поводу нарушения прав человека в Крыму. Это 11 пунктов обвинения, которое будет рассмотрено. Это обвинение в нарушении обязательств по Европейской конвенции о защите прав человека. И это просто то, о чем Европейский суд еще будет говорить. Что Европейский суд сегодня сказал, так это именно то, что референдум, вот вся та картинка, весь тот миф, который Российская Федерация создавала долгие годы о том, что было свободное волеизъявление крымского народа войти в состав Российской Федерации, и после этого Россия решила оказать поддержку крымчанам, этому их благородному порыву. Так вот, весь этот миф сегодня пошел прах. Мы можем говорить о том, что 6,5 лет работы российской пропаганды сегодня превратились в пыль. И после сегодняшнего дня можно говорить о том, что референдум это было нечто, инициированное Российской Федерацией, и то, что проводилось под дулами российских автоматов. И очень важно, хотя мы и видели различные политические резолюции с осуждением действий России в Крыму, с осуждением референдума, о непризнании референдума и так далее, но это политические резолюции. Политические резолюции с одной стороны, принимаются голосованием, с другой стороны, они принимаются, исходя из сегодняшних политических интересов, политической конъюнктуры, кто с кем дружит, кто кого поддерживает и так далее. Но когда мы говорим о решении Европейского суда о правах, по правам человека, то это уже юридический механизм. И суть его состоит в том, что Российская Федерация в соответствии с установленной процедурой, во-первых, суд рассмотрел аргументы и доказательства украинской стороны. С другой стороны, Российская Федерация также имела возможность представить свои аргументы и возражения. И это было сделано открыто. И изучив обе мнения обеих сторон, изучив доказательства, Европейский суд пришел к выводу о том, что Россия контролирует Крым с 27 февраля 2014 года. Напомню, это день, который следовал за захватом фактически крымского парламента. На тот момент это звучало как «зеленые человечки». Теперь вполне можно говорить о том, что крымский парламент действовал под контролем Российской Федерации, и под контролем Российской Федерации принимались решения о назначении референдума. Теперь я думаю, что следующими шагами будет показано, что даже не все желающие имели возможность, даже имели возможность принять в этом референдуме, потому что очень многие вынуждены были покинуть территорию Крыма в первой половине марта в силу угрозы для жизни, и есть примеры похищения людей. Какие-то истории закончились трагически, и в том числе те истории, которые упомянуты Европейским судом в его решении, это исчезновение людей, которые не расследуются Российской Федерацией, являются очень показательными в контексте того, насколько свободно проходил референдум под дулами российских автоматов.
Я такой вопрос вам, как юристу. Сергей, смотрите, хорошо, важное решение Европейского суда по правам человека, но вот перед вами, не знаю, слышали ли вы, коллега наш, ваш, мой коллега по эфиру Иван Лещина говорит, что, ну не знаю, лет 12-13, как минимум, если по образцу решения о жалобе Грузии против России смотреть, то и сейчас так можно ожидать. Это длительный процесс такой. И важные аспекты, конечно, там суд что-то принимает, ЕСПЧ что-то не принимает в жалобе Украины. А есть какой-либо судебный орган в мире, который, в принципе, может проанализировать, законно поступила Россия в конце зимы 2014 года, начале весны, или грубо нарушила нормы международного права, осуществив аннексию? Такой суд имеется, или это, в принципе, ну, как бы, очень острый, очень важный, но только политический вопрос? Вот, как вы считаете? Или только по отдельным аспектам возможно решение по крымским темам судов?
Вот именно так, как вы сказали, по отдельным аспектам возможны такие решения. Да. Дело в том, что на международном уровне все государства выступают как суверены. Это традиция, которая тянется еще со времен монархии, когда монарху никто из других монархов не мог указывать, что ему делать и как ему поступать. Принуждение, возможно, было только в результате войны. И современное международное право начало приобретать те черты, которые мы видим, только в 20 веке, когда появились определенные ограничения или даже самоограничения государств, когда появились определенные надгосударственные институции, которые заставляют государство вести себя определенным образом. Но до настоящего времени, и вряд ли это случится в обозримом будущем, не существует такого вот, знаете, единого корпуса международного права, как мы говорим о национальном законодательстве, которое понятным образом структурировано, и понятным образом структурные элементы соотносятся между собой. Существуют очень разрозненные международные договоры, которые покрывают отдельные аспекты международных отношений. И когда мы говорим о каких-либо международных органах, судебных или квазисудебных, они полномочны рассматривать вопрос о действиях государства, давать оценку только в рамках отдельного или, в лучшем случае, нескольких международных договоров, но это не допускает всеобъемлющие оценки.
Правильно я вас понимаю, Сергей, что глава государства, государство, которое обвиняет в осуществлении аннексии против соседней страны, он не может оказаться на скамье подсудимых. Вы понимаете, о ком я сейчас говорю? Или это возможно, какой-то трибунал и так далее. Милошевич же сидел на скамье подсудимых?
В данном случае мы говорим о международном уголовном суде, и это возможно.
Возможно.
Существует разница между Европейским судом по правам человека и Международным уголовным судом, потому что в Европейском суде речь идет об ответственности государства за нарушение прав человека. В Международном уголовном суде речь идет все же об индивидуальной уголовной ответственности отдельных высокопоставленных должностных лиц государства, которые отвечают за серьезные международные преступления. Не за всякое нарушение. И Международный уголовный кодекс – это отдельный такой пакет норм, которые частично могут совпадать с положениями Европейской конвенции, а частично или в значительной степени отличаются. Ну, если взять такой вопрос, как перемещение гражданского населения, когда люди массово перемещаются с оккупированной территории в силу каких-либо решений либо действий оккупирующего государства, то, с одной стороны, это может быть нарушение прав человека. Когда мы говорим о нарушении права на свободу передвижения или свободу выбора места жительства, а с другой стороны, это же составляет международное уголовное преступление, и за это могут нести ответственность высокопоставленные должностные лица, которые к этому причастны.
Я благодарен вам, Сергей, за участие в нашем эфире. Я благодарен Сергею за украинскому адвокату, основателю общественного проекта Just Craft, как и другие эксперты нашей сегодняшней программы, заместитель министра юстиции Украины, уполномоченный по вопросам Европейского суда по правам человека Иван Лещина, глава экспертного совета по международно-правовым вопросам при российском правительстве Крыма, правительство подконтрольном России Александр Молох, а также корреспондент Григорий Жигало. Это все участники сегодняшнего Крымского вечера. Мы анализировали сегодняшнее, конечно же, свежее решение Европейского суда по правам человека рассматривать, начать рассмотрение по существу дела Украины против России по Крыму. С вами был Александр Лащенко. Следим за всеми событиями, связанными